Братья, ну урок истории, наверное, во все времена был одним из самых любимых для всех студентов, да? Или для большинства студентов. Поэтому и сегодня он так у нас оживленно и заинтересованно прошел. Но в нашем служении нам, кроме истории, хотя и история очень необходима, и знать, и преподавать ее нужно, но также нужны и другие предметы, которые сегодня в программу семинара включены. Это и методика, и педагогика, и душепопечение. Они, может быть, менее интересные, чем предмет истории, но они также необходимы в нашем служении. Сейчас будет, ну, некоторое время наше посвященное педагогике. Я прочитаю вначале из послания Галатам, 3 глава, 24 и 25 стихи. «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя». Братья, то есть вот слово, которое здесь встречается, детоводитель, оно по смыслу очень близкое к названию этого предмета или этой науки педагогики. То есть вообще название педагогика, оно состоит вот из этих двух слов греческого языка «ребенок» и «вести». То есть смысл этого слова или можно так выразить, что «вести детей». Вести к совершенству, вести к познанию, вести детей. Этим занимается наука педагогика. Можно так кратко сформулировать, что педагогика – это наука, изучающая закономерности воспитания и обучения. То есть очень краткая такая формулировка. Педагогика – это наука, изучающая закономерности воспитания и обучения. Братья, можно сказать, что все, кто занимается с детьми, все, кто занимаются вопросами воспитания, это родители, это занимающиеся в церкви с детьми, это руководители молодежи, это служители церкви, в определенной степени все являются педагогами, потому что заняты вопросами воспитания. Здесь, братья, я хотел бы обратить внимание, что такое понятие, что все, кто занимается вопросами воспитания, знают, как это делать, это мнение глубоко ошибочное. Далеко не всегда люди, которые занимаются воспитанием, знают, как это нужно делать, потому что этому нужно обучаться. Но обучение начинается в семье. Если семья хорошая, благополучная, если в семье родители уделяют время и внимание вопросам воспитания детей, то ребенок, выросший в такой благополучной, хорошей, устроенной семье, он уже приобретает определенные навыки, которые он в будущем сам будет применять, когда у него будет семья. Иногда этому не уделяется внимания. В семье дети растут, ну, примерно, знаете, как трава или как сорняки. Часто, ну, в христианских семьях это реже, в семьях у неверующих это чаще, когда родители заняты устройством своей жизни, когда в погоне за или за наживой, или за развлечениями, или еще что-то, и вопросам воспитания уделяется мало. Нередко это бывает и в христианских семьях. Здесь, в наших условиях, это особенно, может быть, ярко проявляется, потому что мы приехали в чужую страну, родители сильно заняты вопросами материальной стороны жизни, нужно как-то встать на ноги, нужно обустроить семью, приобретение домов, машин и прочее, билы большие, и это все тяготит. И нередко в наших семьях работает и отец, работает и мать, и дети не получают необходимого внимания, и воспитание упускается. Ну, почему я говорю, что мнение, что все, кто занимается воспитанием, знают, как это делать, это мнение ошибочное? Потому что мы нередко видим результаты и плоды такого вот неумелого, безграмотного воспитания. Мы видим, как дети, вырастая, уходят в мир. Мы с большим сожалением видим, как из наших христианских семей дети иногда оказываются на скамье подсудимых и получают сроки далеко не за веру, братья. а за то, что они ведут преступный образ жизни, за то, что они занимаются наркотиками, за то, что они воруют. И разные цифры называются, я не знаю, каким цифрам верить, но иногда очень большие такие цифры называются, сколько вот из русскоговорящих семей находится здесь, в американских тюрьмах. Братья. Ну, я не знаю сколько, не буду никаких цифр называть, потому что они часто очень противоречивые, одни одну сумму цифру называют, другие другую, но тем не менее мы знаем, что, наверное, почти в каждой тюрьме в американской есть русскоязычные заключенные из русскоязычных семей. Там вот, где братья начали вот это тюремное служение совершать, посещают, в каждой тюрьме находятся. Это вот результат воспитания. Это плоды воспитания. Или, может быть, наоборот, плоды того, что не уделялось достаточно времени или внимания воспитанию. Как я уже говорил, вот когда брат Александр проводил тему, я говорил, хочу коснуться немножко этого, что иногда у родителей, а иногда даже и у служителей или у занимающихся такой подход, что учить, воспитывать, наставлять не обязательно. Нужно молиться, нужно о Христе говорить, а вырастет, покается и станет другим человеком. Братья, далеко не всегда так происходит. И как я уже говорил, нередко бывает и так, что вырастает, кается, становится членом церкви, а из-за своей невоспитанности, из-за своего характера скверного и сам продолжает мучиться, и в семье неустройство, и в церкви людям рядом с ним бывает находиться трудно. Но я такой простой пример приведу. Может быть, ну, здесь чего-то такого крайнего не будет, какой-то особенной трудности, но вот что наблюдал в собрании, недавно так сравнительно у нас в собрании. Перед началом собрания люди заходят, садятся, вот там на последней скамейке садится брат, примерно 26-28 лет такого возраста, сидит в ожидании собрания, заходит брат, ну вдвое примерно старше, подходит к нему так сзади, приветствуется с ним, ну брат так не вставая, вот так подает ему руку, поприветствовались, ну и этот вдвое старше по возрасту брат начинает с ним разговаривать, стоя. А этот брат так и сидит. Ну, братья, я смотрю на это со стороны и думаю, ну почему родители в семье не научили, что разговаривая со старшим по возрасту, нужно встать? Ну, во-первых, когда подошел брат, уже тогда нужно было встать и поприветствоваться стоя. И если брат не сел с тобой рядом, старший по возрасту, то и тебе нужно встать и стоя с ним продолжать разговор. Если бы сел этот старший брат, можно и тебе тогда сесть. Братья, маленькая деталь, да? Но как это со стороны смотрится некрасиво? Ладно, это в нашей среде, мы привыкли, мы обычно вот этим местным писанием оправдываемся, что апостол Павел написал, посмотрите, братья, кто вы призванные, немного из вас благородных, немного сильных, и мы вот так говорим, да, мы все от Сахи, такие мы не благородные, с нас какой спрос? Ну а мы ведь иногда в обществе бываем. Мы ведь церковь представляем. Мы так, ну, иногда говорим, что в Новом Завете всеобщее священство. Мы цари и священники. Братья, ну вот царям, когда-то последний император Российской империи Николай II, когда с ним занимался, по-моему, Жуковский, такой ученый человек, писатель, то этот Коленька, как его тогда называли, который потом стал императором, он плакал и говорил, не хочу быть царем, не хочу быть императором, потому что его рано утром поднимали, у него был очень строгий распорядок дня, его тщательно обучали, его воспитывали всем манерам поведения, то есть воспитывали действительно благородного человека». А мы говорим, что мы цари и священники, а подчас так себя ведем, как я уже говорил, и на членском собрании без разрешения вскакивают наши братья и говорят, повышая голос. И бывает, ведущий собрания не может усадить, а бывает, три брата одновременно говорят. Вам приходилось бывать на таких членских собраниях? Я недавно на одном общебратском говорю, братья, нельзя так себя вести, это знаете, как называется? Медики говорят, вторая степень опьянения, когда все говорят и никто не слушает. У вас примерно так происходит, братья, несколько человек одновременно говорят и никто никого не слушает. Братья, это вот плоды воспитания, или, как я уже сказал, точнее, невоспитанности, то, что этому не уделялось внимания, не обучались, как себя вести. И то, что гостеприимство тема была, это тоже детям и это нужно преподавать. И как прийти в гости, и как принять гостей, и как приветствоваться, и как поздороваться, и как место уступить. Когда Николай Степанович говорит, мы стоим с Григорием Васильевичем в детском лагере, и мимо нас пробежало примерно 400 детей, и только двое из них, кажется, остановились и поздоровались, и один брат другому говорит, слушай, мы вот как два дерева тут стоим. Ну, мимо дерева можно пробежать, не обратить внимания, не поздороваться, не поприветствоваться. Но если это стоят служители церкви, а дети бегут мимо, и из большого количества только единицы, которые остановились и поприветствовались, а потом побежали дальше, то это о чем-то говорит, братья, что на это нужно обращать внимание. Братья, то есть, ну, я уже сказал, да, что педагогика – это наука, изучающая закономерности воспитания и обучения. Но обучением сейчас в основном занимается школа, колледж, университет. Мы в наших семьях и в церквах вопросу обучения уделяем мало внимания. Ну, у нас только несколько церквей в объединении нашем американском, которые имеют школы христианские. В этих школах учится небольшой процент детей из церкви. А в основном наши дети обучаются в государственных школах, ну, у кого-то в христианских школах, дальше колледж, университет, кто этого достиг. А вот вопросами воспитания как раз призваны заниматься семья и церковь. В первую очередь, конечно, семья. Мы для этого проводим семейные общения, мы для этого проводим родительские собрания, мы для этого проводим по возможности, где это получается, лагеря для семейных. И там мы говорим об этом с родителями, что родители должны уделять детям внимание в вопросе воспитания. А мы, как церковные работники, детские работники, молодежные работники, мы только этому можем немного способствовать, потому что у нас совсем немного времени и немного возможностей, чтобы оказывать такое воспитательное воздействие на детей или на молодежь. Но, тем не менее, мы должны это делать, не упускать этих возможностей. То есть мы сказали, что обучением занимается школа, университет, мы занимаемся воспитанием. Братья, если кто-то желает, можете для себя такую же короткую характеристику или формулировку такую записать, что такое воспитание. Воспитание – это систематическое и целенаправленное воздействие на личность с целью формирования у нее желаемого отношения к Богу, к окружающему миру и к самому себе. Но если еще короче сказать, то воспитание – это систематическое и целенаправленное воздействие на личность. Дальше можно не продолжать. Систематическое и целенаправленное воздействие на личность с целью формирования у нее определенных качеств. Определенных качеств. Это вот понятие, что такое воспитание. Братья, здесь хотел обратить внимание вот на это, что действительно это должно осуществляться систематически и целенаправленно. Недавно был в России, посетил одну церковь. У нас там родственники. Ну, разговариваем о жизни их церкви, о жизни нашей церкви. И этот брат говорит, ну, у нас положение примерно такое. У нас служитель часто в разъездах, он ответственный там за какой-то регион или объединение, ответственный служитель в церкви, часто в разъездах. И у него, говорит, воспитание в церкви сводится, ну, примерно к такому вот методу. Он приедет с кафедры церковь, поругает, у нас то не так, другое не так, третье не так, внешний вид не такой, ну, вот так с кафедры поругал и опять уехал. Месяц-полтора его в церкви нет, он приехал, приветы передал, опять церковь с кафедры поругал. Ну и, видимо, ожидается, что если хорошенько поругал, то хорошие изменения должны произойти. Братья, ну так не воспитывается ни церковь, ни дети. Иногда родители так. Не обращают внимания, все дозволяется, никакого спроса с детей. Потом отец не в настроении пришел с работы, что-то увидел, ребенок не так делает. Ах ты, за ремень! Ну, воспитал хорошенько, успокоился, но теперь ребенок должен быть очень хорошие. Братья, так не бывает. То есть воспитание – это именно систематическое, то, чему должно уделяться внимание ежедневно и постоянно, и не упускаться никакие возможности. Помните, как в книге Второзакония написано, да? «Внушай их, когда? И сидя за столом, и идя дорогою, и во время работы, и где бы ни находился, вот рядом с тобой дети твои, а ты, отец, на твоей ответственности заниматься их воспитанием постоянно». Это не значит, что посадить их перед собой и нотацию какую-то длинную читать, когда дети уже не будут знать, куда деться, куда спрятаться, куда убежать. Нет, это именно во всех обстоятельствах, сидя за столом, сказать какую-то истину, внушить эту истину, идя дорогой, о чем-то побеседовать. Некоторые и едут в дороге, включают длинную, ну, проповедь или беседу Хорева, Антонюка, Гонтовника или еще кого-то. А родители едут, назидаются, слушая, дети едут, ничего не понимают в этой взрослой проповеди, а родители думают, я же им такую хорошую беседу поставил, дети должны воспитываться и назидаться. Может быть, лучше было бы отцу в это время с ними побеседовать, какие-то вопросы позадавать, чтобы выяснить, что там у них внутри происходит, и что-то подсказать, что-то посоветовать. То есть вот такое систематическое, и иметь цель, братья, целенаправленное воздействие на личность, кого мы хотим видеть в будущем, в наших детях, в нашей молодежи, какими мы хотим их видеть. Но обычно, если нам задать вопрос, для чего мы проводим занятия с детьми, с молодежью, что мы хотим, у нас такие общие ответы, да? Что мы хотим, чтобы они стали возрожденными христианами, мы хотим, чтобы они верующими были, мы хотим, чтобы они в церкви были. Братья, я думаю, у нас должны быть более такие мелкие, но конкретные цели. Хотим ли мы, чтобы они выросли честными людьми? Чтобы они научились не обманывать, поступать во всем честно. Хотим ли мы, чтобы они были мужественными? Хотим ли мы, чтобы они были справедливыми? Хотим ли мы, чтобы они научились уважать старших? И еще многое-многое, что мы хотим увидеть в наших детях или в молодежи. И вот эти цели перед собой ставить и использовать возможности, чтобы именно это увидеть в наших детях. Не общее что-то непонятное, ну, христианин верующий, а какой он верующий, который обманывает? Вам не приходилось встречать верующих, которые обманывают? Не приходилось или приходилось? Я думаю, каждому приходилось. Мы сомневаемся, что они возрожденные христиане. Многие действительно возрожденные, но тем не менее они обманывают. Братья, вот воспитывать. Необходимо вот иметь перед собой эти цели и прилагать старания и использовать все возможности для достижения этих целей, что мы действительно хотим в этих детях воспитать. Братья, ну сегодня я хотел чуть-чуть так уже эту тему. То есть вообще в вопросе воспитания большую такую часть, большая составная часть воспитания – это формирование характера человека. Характер – это не то, что дается человеку от рождения. Характер – это то, что приобретается, то, что формируется в человеке в течение лет его жизни. И особенно благоприятным временем является это детство. Именно в детстве формируется характер. А потом, когда они приходят из детских групп в молодежь, то там уже перевоспитывать надо часто, переформировывать нужно. А вот это переформирование, оно часто с большим трудом идет. Ну и некоторые люди так себя оправдывают и говорят, я с таким характером родился. Нет, братья, с характером не рождаются, с характер приобретают с течением жизни. Ну некоторые так оправдывают себя, я вспыльчивый, я гневливый, ну такой характер, я такой родился. Нет, нередко это результат воспитания или невоспитанности наоборот. И это то, что приобретено, то, чего могло бы не быть. Да, есть некоторые врожденные качества, скажем, ну, темперамент. Это то, что человек получает от рождения. Но темперамент и характер – это две больших разницы. То есть на основании какого-то темперамента, да, есть склонности к формированию какого-то определенного характера. Но мы, воспитатели, да, на это тоже должны обращать внимание, и если видим, что у ребенка какой-то определенный тип темперамента, мы не будем сегодня об этом говорить, то это должно для нас послужить сигналом, на что больше мы должны обратить внимание, чему больше мы должны способствовать формированию характера этого человека. Поэтому, братья, вот большая часть воспитания – это формирование характера. Характер – это совокупность наиболее устойчивых черт человека. Совокупность наиболее устойчивых черт человека, которые проявляются в его жизни. Братья, ну вот как я уже говорил, вот это понятие мы должны исключить из нашей жизни, что воспитывать не надо, наша цель только проповедовать о Христе, только вести ко Христу, а когда покается, то он изменится и станет другим человеком. Нет, братья, если мы не научим, если мы не воспитаем хорошего, порядочного человека, то мы, во-первых, усложним ему путь ко Христу, во-вторых, даже когда он покается, то он и сам будет еще мучиться от своего характера, и окружающим его людям тоже будет трудно с ним. Помните, когда-то Иоанн Креститель, он пришел перед Иисусом Христом в народ израильский. И какая у него задача была? У него была задача приготовить путь Господу. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу. Кривизны выпрямятся, что-то понизится, что-то возвысится, то есть путь для Господа должен быть приготовлен. Ну а почему так, братья? Почему не сразу Христос пришел? Нет, вначале был послан человек, который приготовил путь Господу. Так и наша задача – родителей, воспитателей, занимающихся с детьми, руководителей молодежи. Наша задача в сердцах детей, в их душах приготовить этот путь Господу. И если мы научим с детства, воспитаем ребенка честным, мужественным, привьем ему понятие верности и многие другие, ему ведь легче будет принять Христа. И когда он примет Христа, ему меньше от чего нужно будет освобождаться. Ведь как нередко бывает, приходит человек к Господу, кается, а потом столько в нем обнаруживается вот этих отрицательных черт, то, что вот не воспитывалось, не прививалось доброе. И ему такая борьба предстоит, чтобы от всего этого освободиться. Апостол Павел говорит, кто крал, впредь не кради. А если с детства научили не красть? Вот Иван Яковлевич Антонов, сейчас книга вышла «Мое счастье в Боге». Он там какой-то пример приводит, что, ну, что-то произошло, я уже не помню. Он говорит, но во всю последующую жизнь у меня никогда больше не появлялось желания присвоить что-то чужое. Как хорошо, что в детстве этому был научен. И когда он вырос, ему не пришлось с этим бороться. А если мы научим человека вести трезвый образ жизни, если мы ему привьем, что он никогда к спиртному не должен притрагиваться, никогда к наркотикам, он покается, и ему легко будет, ему не надо будет с этим бороться. Или он до этого 5 лет наркоманом будет, на игле просидит, а потом покается и придет к Господу. Сколько у него борьбы, там и падения, и срывы будут. Сколько он будет мучиться от того, что его когда-то от этого не предостерегли. Поэтому, братья, вопросу воспитания внимания уделять нужно. И вот в этом году мы приехали в Тулу на семинар, и был вот этот предмет педагогики. И я очень порадовался, что этот предмет на общий братский семинар занимающихся с детьми ввели, что есть педагогика, что братья на это тоже обращают внимание, что надо детей воспитывать с детства. Братья, я хотел еще таких вот 5 моментов или 5 таких методов. Сегодня уже цифра 5 звучала, помните, да? Где? 5 принципов успешного служения, да? А теперь, братья, 5 педагогических методов, которые мы можем или должны использовать для формирования хорошего, доброго христианского характера в детях. Леонид, когда надо заканчивать? закончить, да?
Нет, продолжим.
Хорошо.
Закончим.
Здесь Александр Яковлевич подсказывает, что надо раздать. Но нет, братья, давайте вы так что-то послушаете, что-то запишете, что-то запомните, а потом этот материал вот здесь на столе лежит, вы, кто пожелает, подойдете и возьмете. Ну, наверное, на всех не хватит, там 50, по-моему, но в каждую церковь хватит, ну, где-то даже больше. Можете потом скопировать, если заинтересуетесь этим. Если сейчас раздать, вы начнете читать, отвлекаться, не очень внимательно будете слушать. Поэтому лучше послушайте, что-то запишите, что-то запомните, а потом еще прочитаете и закрепите. Значит, братья, 5 педагогических методов, которые мы должны или которые хорошо использовать при воспитании. Значит, первый из этих методов – это обучение. Обучение. Что сюда входит? Братья, и в семье, и в церкви, и в детской группе, и в молодежной группе должны существовать определенные правила, определенные требования. То есть детям нужно просто, доступно, понятно объяснить, что можно делать, а что нельзя, что хорошо, а что плохо, как можно поступать, а как нельзя. Потому что ну, мы иногда думаем, а неужели человек не понимает, что так делать нельзя? Часто действительно не понимают. Не понимают, что на детском занятии нельзя вставать и ходить, когда учитель ведет урок. Потому что некоторые говорят, а в public school это можно, а в public school нам это разрешают. Хотя я не знаю, в какой public school это разрешают, но дети иногда так говорят. Братья, поэтому мы должны объяснять детям, что можно делать, а что нельзя. Как хорошо поступать, а как нехорошо. Помните это стихотворение из школьной программы? Ну, кто в Союзе учился, наверное, помнит. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Да? И папа объясняет, вот так вот делать хорошо, а вот так делать плохо. Вот это можно делать, а это нельзя. Вот так поступать, это красиво, это благородно, а так нет. Так нехорошо, так тебя и люди осудят, если ты будешь так поступать. А вот это вот делать нужно. То есть объяснять. Это обучение. Обучение – первый этап. Рассказать, объяснить, что можно, что нельзя. Второе, братья, нужно убеждать и внушать. Это второй вот метод. Убеждение и внушение. Но опять, книга Второзакония, 6 глава, помните, там так сказано, да? «И внушай их детям». Внушай. То есть недостаточно просто рассказать, что можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо. Нужно внушить это. Нужно убедить. Может быть, какие-то примеры из жизни привести, примеры из Писания привести и показать. Посмотри, сын, или посмотри, дочь, или с кем-то мы из молодежи беседуем. Посмотри, видишь, вот этот человек поступил вот так. И к чему это привело? Ты посмотри, какие результаты. Вот Авессалом с отцом поступал вот так. Он к отцу относился вот так. Посмотри, чем это закончилось. Вот эта большая куча камней, накиданная израильтянами, это результат отношения, такого неправильного отношения к отцу. А ты, ведь иногда уже на уровне подростков, на уровне молодежи, иногда руководителям молодежи или занимающимся с подростком им приходится выслушивать, как подростки или молодежь на своих отцов, на своих родителей что-то плохое говорят. Как мы на это отреагируем? Используем ли мы этот случай для того, чтобы объяснить, что так нельзя, что это твой отец, ты его не выбирал, тебе таких родителей дал Бог, и Слово Божье призывает тебя почитать и уважать их, и быть в повиновении у них до определенного возраста, пока ты создашь свою семью, иначе с тобой может произойти так, как произошло с Авессаломом, или какой-то пример из жизни взять. И рассказать, что я знаю такого человека, который вот так же, как ты, относился к своему отцу. И знаешь, что у него в жизни произошло? Вот то-то и то-то. То есть внушить, убедить, что родителей нужно почитать. Я только один пример беру, почитание родителей. Но любую истину постараться внушить так, чтобы не просто ребенок услышал, что вот так хорошо, а вот так плохо, но чтобы она укоренилась у него в сознании, что именно вот так надо поступать, а именно вот так нельзя поступать. Внушение и убеждение. Братья, следующее – это упражнение и приучение. упражнение и приучение. То есть мы можем ребенку сказать, быть жадным – это нехорошо. Нужно быть щедрым. Нужно делиться с другими. Ну, он, может быть, с нами и посоглашается. Но если у него где-то склонность в характере, может быть, даже от нас, родителей, передавшаяся ему, есть к жадности, то он нас послушает, что жадным быть плохо, надо быть щедрым и уметь делиться. Но, а в жизни он будет поступать все-таки по-другому. То, братья, здесь нужно использовать вот этот метод – упражнение и приучение. То есть, скажем, два ребенка, и у нас две конфеты. Мы можем одному дать конфету, а можем дать и другому дать, да? А можем поступить иначе. Если мы знаем, что у этого ребенка, ну, проявляется жадность, то мы можем его приучать к щедрости. Мы можем дать ему эти две конфетки и сказать: поделись с тем. То есть, чтобы он это сделал на практике, чтобы он отдал другому одну конфетку. Можем дать разные конфетки, одну похуже, одну получше. И сказать ему: знаешь, вот по-братски так, лучшую надо отдать другому. Вот ты лучшую конфетку отдай ему. И посмотреть, как он это выполнит. А когда другой ребенок получит эту конфетку и порадуется, этому сказать: посмотри, какую ты радость ему доставил. Тебе ведь тоже радостно, да, что он радуется сейчас, что ты не жадный, что ты ему отдал. И вот это много раз повторить в разных ситуациях. Но не просто сказать, что жадным быть плохо, а вот на практике приучать к тому, чтобы быть щедрым, учить, чтобы отдавать. И путем вот этих упражнений, многократно повторяющихся, у него выработается привычка, что именно так и нужно поступать. И мы поможем ребенку, который имел склонность к жадности, мы поможем в нем сформировать качество щедрости, способности делиться с другими. Вот на это, братья, ну, поэтому нужно обращать внимание, кто вот в нашей группе, кто у кого к чему наклоняется сердце, кто как поступает. Бывает вот какая-то жестокость, мы должны замечать, как даже с животными, вот знаете, мальчики иногда там кошке к хвосту что-то привязать, да, и чтобы вот там банка это громыхала, а ему удовольствие, или лягушку поймать и куда-то там ей соломинку затолкать, или еще что-то сделать, вот там насосом надувать ее, ну, разные мальчишки делают, такая вот жестокость проявляется, а мы должны это тоже не пропускать, замечать, или там, ну, паучка какого-то поймать и лапки ему так по одной отрывать, и смотришь, а ему уже это удовольствие доставляет, а кто из него вырастет? Если ему сейчас доставляет удовольствие вот это, что животное мучается, а он это делает, то не вырастет ли он потом, что и людей на куски рубить будет, расчленять? Мы должны на это обращать внимание и научить, что нельзя быть жестоким, что это тварь Божья, что ей тоже больно, что ее пожалеть нужно. Помните, написано: праведник печется и о жизни скота своего, да? Мы должны объяснять, что если ты собачку приобрел, то ты должен позаботиться, чтобы каждый день ее на прогулочку сводить. Ты должен позаботиться, чтобы она накормленная всегда была, а не так, что тебе забава, а животное мучается. Братья, это тоже нужно уделять внимание, это тоже воспитание. Но мы остановились упражнения и приучения, да? Следующий метод, братья, четвертый, это стимулирование и поощрение. Или стимулирование, или поощрение. То есть, когда мы что-то объяснили, рассказали, вот так вот поступать хорошо, вот так правильно, вот так вот делай, и будет тебе хорошо. И мы увидели, что ребенок так и делает. Или в молодежи мы кого-то к чему-то побуждали и видим, что нас послушались, делал так. Иногда приходят посоветоваться, вот как поступить, так или так. Мы посоветовали что-то, и смотришь, ну, послушался совета, выполнил, ну, особенно вот в детстве это важно. То, когда мы увидели хороший поступок, правильный поступок, то обратить на это внимание и похвалить ребенка, поощрить его, что смотри, ты как хорошо, как правильно ты поступил в этом случае. Оказывается, ты очень щедрый. Или оказывается, ты такой мужественный, ты вот заступился за товарища, которого обижали. Или заступился за девочку, которую обижали. Смотри, как мужественно и хорошо ты поступил. И вот это поощрение, ведь нам всем нравится, да, братья, когда нас хвалят? Или вам не нравится? Может, вам больше нравится, когда вас ругают? Я думаю, нам всем нравится, когда нас, ну что-то мы сделали хорошее, и это заметили, и как-то поощрили. Думаю, всем это приятно, а детям тем более. И вот когда мы замечаем, родители или воспитатели, замечаем что-то, ну скажем, ребенок имеет привычку опаздывать на детское занятие. И мы ему, ну, оговорили об этом, делали замечания, что опаздывать это нехорошо, это некрасиво. А потом, раз, ребенок пришел вовремя, одно, второе занятие. Вот обратить на это внимание и сказать, смотри, у тебя получается, ты уже два раза вовремя пришел, а третий раз ты вообще самый первый пришел, раньше всех в группу. И это поможет ему, его заметили, его поощрили, это поможет. Братья, не надо бояться, что похвала испортит. Мы, ну, иногда так говорим, хвалить нельзя, возгордиться, нос задерет. Нет, братья, часто вот похвала, поощрение, оно служит таким стимулирующим действием, что появляется желание еще так поступать, еще это делать, а потом это превращается в привычку. Братья, и последний метод – это контроль и оценка. Здесь, братья, я так особенно хотел наше внимание сконцентрировать, что дети, подростки, молодежь, они... Ну, как бы должны всегда осознавать, что вся их жизнь, поступки, поведение, они находятся в сфере внимания и контроля воспитателей и родителей. То есть у детей не должно складываться такого впечатления, что я могу что-то делать, а об этом никто не будет знать. Потому что это очень расслабляет детей, когда они думают, что... Я могу что-то делать, а родители этого не знают. Ведь иногда как бывает, родители и знают, но не обратили внимания. Не побеседовали, не сказали, не поругали, не наказали вовремя. И у ребенка складывается такое впечатление, а я могу делать хоть что. Родителям не до меня, родители ни на что не обращают внимания, родители не замечают, и можно делать хоть что. Это может быть в молодежной группе так. Собрались без руководителя молодежи, куда-то поехали, чем занимались, неизвестно. Руководитель молодежи не среагировал, не побеседовал, не выяснил, почему поехали, кто организатор, кто инициатор, чем занимались, как время провели. Руководитель молодежи не обратил внимания, все так прошло, у молодежи создается впечатление, для нас никому дела нет, мы можем делать, что хотим, заниматься, чем хотим, на нас все равно никто не обращает внимания. Ничего не спрашивают, ничего не выясняют. То есть, братья, контроль и оценка должна постоянно присутствовать. И хорошо, когда мы об этом говорим. Что-то наш ребенок натворил, а мы говорим, зачем ты это сделал? Почему ты так поступил? Помните, про Давида сказано, да, что он своего сына не стеснял вопросом, для чего ты это делаешь? Братья, нам нужно не стесняться наших детей этими вопросами стеснять. Для чего ты это делаешь? Почему ты туда пошел? Для чего ты с этим встречался? Чем вы занимались? Вот, чтобы они чувствовали, что они находятся вот в сфере нашего внимания, в сфере нашего контроля. И когда они это знают, то это от многого будет сдерживать, от многих нехороших поступков это будет сдерживать. Когда сын будет знать, что для отца это не останется незамеченным, отец обязательно узнает и выяснит, где я был, чем занимался и что делал. И отец спросит, и как мне тогда нужно будет перед ним стоять и краснеть от стыда, что я вот это делал? И сын скажет, да я лучше этого делать не буду, я лучше туда не пойду. А если он знает, что пойду и сделаю, и ни отец не спросит, ни руководитель молодежи не спросит, то эта граница, она тогда легко устраняется и пойдет, и сделает, а мы потом будем или в суд идти ходатайствовать за него, чтобы его в тюрьму не посадили, или деньги собирать, чтобы его из тюрьмы выкупить, или еще что-то, потому что, ну, не обращали внимания, вот так без контроля оставляли многие действия, многие проступки. Поэтому, братья, вот эти пять методов, если мы будем использовать в воспитании, то это должно срабатывать, должно приносить эффект. Но еще, братья, очень коротко постараюсь вот этот разделчик пройти, на что мы должны особенно обращать, вот при формировании характера ребенка, подростка, на что мы должны обращать внимание, здесь тоже цифра 5 по 5 направлениям. То есть мы должны стараться формировать черты характера, которые проявляются у человека по отношению к Богу. По отношению к Богу. Ну какие? Смирение. Противоположно этому гордость, да? Если мы замечаем, что у ребенка проявляется гордость, где-то превозношение над другими, мы должны постараться сформировать в нем такое качество, такую черту, как смирение. Ему тогда легче к Богу будет прийти. Иногда мы можем замечать, что дети бывают, ну, постоянно чем-то недовольные. То не так, другое не так, в церкви не так, дома не так, родители не такие, занимающиеся с группой не такой. То есть мы видим, что растет такой ропотник, вечно недовольный. Он, когда и покается, и христианином станет, он тоже будет постоянно недовольным. Только, ну, тогда обстоятельства, которыми он будет недоволен, будут другие. Он тогда будет на пресвитера недоволен, он тогда на начальника на работе будет недоволен, на соседа и прочее. То есть мы должны постараться ему привить такое качество, как довольство тем, что он имеет. Это в отношении к Богу. Братья, следующее, черты характера, проявляющиеся в отношении к людям, во взаимоотношениях с людьми. Мы тоже должны на это обращать внимание. Ну, скажем, добрый человек вырастет или злой? Будет ли он милосердный, или он вырастет жестокий по отношению к другим людям? Будет ли это человек кроткий, рядом с которым будет приятно находиться другим людям? Или это будет человек вспыльчивый, гневливый? Братья, вот эти все характеристики я взял из книги «Притчей». Вообще, книга «Притчей» – это учебник педагогики, это пособие по воспитанию. Там очень много вот этому уделяется внимания. Будет ли человек дружелюбный, с которым рядом приятно будет находиться, у которого будет много друзей, или это будет человек сварливый, который будет вокруг себя круг жизни воспалять и будет ссориться и с братьями, будет ссориться и с соседями, будет ссориться со служивцами на работе. А это все закладывается в детстве усилиями нашего воспитания. Будет ли это человек послушный или непокорный, справедливый или лицеприятный? Это вот качества, которые проявляются во взаимоотношениях с людьми. И мы должны наши усилия направлять, чтобы вот эти положительные качества характера помочь сформировать в личности ребенка. Черты характера, которые проявляются по отношению к труду. Братья, тоже книга «Притчей» очень много уделяет этому внимания. То есть по отношению к труду, каким человек может быть? Ленивым, да? В Библии несколько раз встречается ленивец, ленивый, много там. И что ожидает ленивца? Как у него жизнь будет складываться? И наоборот, то есть человек может быть трудолюбивый. Братья, у нас были соседи, и, ну, они жили, муж, жена, дети. И мать жены жила с ними. Ну, получается, зять и теща, да? И вот эта теща про своего зятя, она несколько раз говорила, да он у нас такой семиделкин. Ну, что она под это включала? Что он начал одно дело, не закончил, бросил, схватился за другое. Другое не закончил, бросил, схватился за третье. Начал третье делать, бросил, не закончил. И вот у него 7 дел начато, ничего не закончено. Она говорит, он у нас семиделкин. Братья, это тоже определенное отношение к труду, да? И это нередко бывает. Но здесь в Америке не так, да? Но только на Аляске исключение. А так, в основном, дом, если строится, должен пройти final inspection, потом вселяйтесь, живите. На Аляске можно жить в недостроенных домах. Final inspection проходить не обязательно. Но в России, помните, да? Некоторые дома, семья уже живет там 10 лет, а дом снаружи не поштукатуренный, не покрашенный, не побеленный. Ну так, вот сразу не доделали, вселились, и так и осталось. Братья, это порок определенный. Это определенный порок, что с детства не был приучен к правильному отношению к труду, что начатое дело нужно доводить до конца. А вот мы должны на это обращать внимание и воспитывать это, и приучать, что если ты за что-то взялся, то должен доделать, должен закончить, не бросить это на полдели, потому что тебе стало скучно или неинтересно, доведи до конца. Братья, усердный, старательный, терпеливый, много вот в Библии говорится о том, как человек должен относиться к труду, к порученному ему делу. А мы можем на это не обращать внимания, особенно вот здесь, в Америке. Это сложно в этом воспитывать правильное отношение. Там где-то у нас огороды были, хозяйства были. Мы с детства родителями нашими приучались к труду. Здесь часто дети после школы совершенно ничем не заняты, много праздного времени. И вот этот порог такой вот незанятости, ничего не делания, он проявляется. Братья, теперь следующее. Черты характера, которые проявляются в отношении к природе, к животным и вообще к каким-то вещам. Ну, я уже отчасти коснулся, да, что мы можем видеть в наших детях какую-то жестокость по отношению к животным, что доставляет удовольствие там помучить кошку или над собакой как-то поиздеваться или над птичкой, то мы должны на это тоже обращать внимание и воспитывать вот это милосердие, воспитывать доброту в детях. А по отношению к вещам, братья, здесь мы должны обращать внимание, чтобы наши дети вырастали бережливыми, чтобы они не были расточительными. Вот эти слова, это тоже в книге притчей встречаются, бережливость и расточительность. Мы приехали сюда, не зная английского языка, не имея профессии, не имея образования здесь американского, с семьями по 8-10 человек. Мы идем на низкооплачиваемую работу, проходит 3-4 года, у нас появляется дом, у нас появляются неплохие машины, и американцы, которые с нами работают и знают о наших семьях, нередко удивляются, как ты так можешь, как вы так живете. Один брат на работе пошутил и говорит, а знаешь, мы когда с России сюда ехали, и когда границу пересекали, таможню проходили, нам такую книжку дали, пособие. Как вот жить в Америке на маленькую зарплату? И мы вот по этой книжке живем, и у нас так хорошо получается. Он ему потом проходу не давал. Дай мне эту книжку почитать. Дай мне эту книжку. У меня жена работает, я работаю, у нас один ребенок. Мы концы с концами не можем свести, у нас от чека до чека не хватает денег. Как ты с такой семьей живешь? Дай мне эту книжку почитать. Брат уже не рад был, что выдумал эту историю, говорит, нету никакой книжки, ничего не давали. Тот не верит, нет, говорит, дали вам какую-то книжку, дай мне почитать, я хочу научиться так жить. То есть, братья, мы привыкли, сами обстоятельства жизни, трудные условия материальные там, в Союзе, они приучили нас экономить. Приучили нас к такой бережливой жизни, готовить дома, не ходить по ресторанам, но еще намного-намного на чем экономить. А наши дети сейчас, молодежь, они здесь вырастают, вырастает молодой человек, живет один, живет с родителями, за дом не платит, у него не хватает зарплаты, чтобы прожить. Один на одного. Да, там инсуренс, там бензин, там еще что-то. И тикеты, да, тикеты много отнимают. Но, братья, живет один с родителями, не хватает зарплаты, чтобы прожить. Поэтому мы должны учить детей такому бережливому отношению. У нас, я вот где-то недавно читал какой-то рассказ, не запомнил где, но там девочка пишет, что когда-то, это в послевоенные годы, ей тетя подарила куклу. И она говорит, ну это было такое, тетя была такая грубая, жесткая, ругалась. Ну вот что-то ее побудило, она купила куклу и привезла племяннице, подарила куклу. Она говорит, эта кукла еще прожила со мной несколько лет. Я ее так хранила, берегла, там платьица для нее шила. Братья, я думаю, вы тоже помните, да, вот наше детство еще. Мы своими игрушками дорожили, да. Если там какая-то машинка нам красивая попала, ну мы уж ее бережем и там на ночь под кровать поставим. Сейчас у детей изобилие этих игрушек, и на каждый праздник Рождества им дарят и дарят. И они не приучаются дорожить этими игрушками. То есть воспитываются такие расточители. А как они будут жить, когда у них будут самостоятельные семьи? Мы должны их приучить этой бережливости. Что одежды много, обуви много. Они не приучаются тоже этим дорожить. Когда они вырастут, у них могут быть проблемы в семьях. Что они не смогут содержать семью, и они будут размышлять так же, как размышляют сейчас американцы. Как? 3-4 ребенка? А на что их содержать? Как их прокормить? Как их вырастить? Нет, хоть бы одного, хоть бы на одного хватило. Братья, а при разумном таком бережливом, экономном отношении можно то же самое и на 10 хватает, и на 12 хватает. Только нам нужно учить, воспитывать в наших детях это бережливость, чтобы не были они такими вот расточителями. Братья, ну и последнее, это обращать внимание на черты характера, которые характеризуют самого человека. Ну что сюда входит? Честный это человек или лживый? Щедрый он или жадный? Прямодушный он или лукавый? Рассудительный или беспечный, молчаливый или болтливый человек, скромный или высокомерный. То есть мы смотрим на некоторых людей, да, и его черты характера, которые в его поведении обнаруживаются, на основании этих черт характера мы делаем какую-то характеристику этого человека. Вот мы должны позаботиться, чтобы привить ему с детства, привить вот эти хорошие, положительные черты характера. Братья, время наше вышло уже. Последнее, я хотел в заключении два место Священного Писания привести. Значит, в послании Ефесянам, в 5 главе, в 16 стихе, есть такие слова «дорожа временем». А в послании Колоссянам, в 4 главе, 5 стих, там тоже очень похожее, но немного иначе звучит «пользуясь временем». Братья, мы должны осознавать, что вот дети, они в наши группы детские, в молодежные группы, они приходят на очень короткий отрезок времени. Ну, в детских группах там бывает 3-4 года, 2-3 года, и пошел к следующему преподавателю. Опять 2-3 года, пошел к следующему преподавателю. Из подростковой группы в молодежь перешел, 2-3 года сестра вышла замуж. 1-2 года вышла замуж, ну, по-разному. Часто уже в 18-19 лет выходят замуж. То есть в молодежи успевают побыть год-два, кто-то чуть больше. Братья немножко подольше иногда задерживаются, в основном, чуть-чуть подольше. И это нормально, хорошо. То есть, братья, мы должны помнить, что время наше ограничено. И мы не должны быть такими беспечными, а мы должны, как пастыри, внимательно наблюдать вот за тем веренным нам стадом и замечать, какие уже там вот черты характера проявляются, и постараться, чтобы из нашей группы ребенок или юноша или девица вышли, ну, хоть чуть-чуть лучше, чем они пришли к нам, хоть чему-то доброму их научить, хоть что-то положительное им привить, хоть какие-то понятия внушить им, вложить в них, которые бы потом руководили ими в жизни. Вот, братья, чтобы не были мы беспечными, а так с ответственностью подходили к нашему служению, осознавая, что нам души живые вверяются. И от того, что мы им вложим, во многом их будущая жизнь будет зависеть. И знаю, что некоторые руководители молодежи, которые так вот ответственно подходили к этому, то уже встречаясь потом с семейными, много лет прошло, те, с кем они когда-то занимались в молодежи, их благодарили за то, что вот брат смог чему-то доброму научить, когда этот человек был в молодежи. Поэтому, осознавая, что вот эти живые души, что с ними мы работаем, братья, пусть это побуждает нас к такой большей ответственности, к серьезному такому подходу к нашему служению. Будем молиться, да, Леонид? Братья, давайте мы склоним колени. Полдня нашего семинара прошло, что-то слышали, что-то получали. Поблагодарим за это Господа. Кто желает, кратко помолитесь Богу. Господь, мы Тебя сердечно благодарим за этот семинар, что можем здесь находиться, что можем Слово Твое слышать, что можем рассуждать о нашем служении, о том, каким Ты желаешь видеть нас в нашем служении. Ты такое ответственное дело, ответственное служение нам поручил, Господи, и времени у нас так мало, поэтому помоги не быть беспечными, но со всей ответственностью подходить к этому служению. Помоги быть внимательными к тем, которые находятся в наших душах, Господи, и помоги стараться положительное влияние оказать на них, чтобы они выросли хорошими, добрыми, порядочными людьми, которые бы были в церкви Твоей, служили Тебе, и, Господи, о которых Ты не стыдился бы сказать, что Ты их Бог. Тебе за все слава, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Аминь. Братья, темы такие хорошие, насущные, а время летит очень быстро и неумолимо. Поэтому мы будем сейчас, действовать оперативно. У нас час на обед. В 2:45 начинается вторая часть. И нам надо сделать общую фотографию для нашего журнала «Добрая весть». Поэтому мы сделаем так. Задние ряды, братья, передвинутся немножко ближе. Эту скамейку мы поставим на тот ряд. Братья, которые здесь, сядут на первую скамеечку. И мы сфотографируемся и пойдем кушать. Пожалуйста, никто не расходится, немножко поближе, поплотнее, чтобы все поместились. Брат Андрей, есть фотограф? Есть, пожалуйста, пусть сюда пройдет.